В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в студии гость, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко. На связи из Киева с нами главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Попробуем понять, виден ли выход из кризиса, созданного Кремлем, и как выдерживают давление Путина, Запад и Украина. В последние дни после переговоров России с НАТО и ОБСЕ мы видим новые попытки Соединенных Штатов Америки, Германии, европейцев найти адекватный ответ на сосредоточение более чем 100-тысячной группировки войск России на границе с Украиной. О челночной дипломатии расскажет наш видеообзор.
17 января в Киев приехала новый министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак. В рамках переговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить нормандский формат по Донбассу, наметила основные темы диалога с Россией и высказалась против экспорта оружия в Украину.
Позиция правительства Германии относительно поставок оружия, учитывая соответствующую политику экспорта, известна. И это закреплено в нашей истории.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о готовности страны защищать свою территориальную целостность.
Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты. Подчеркиваю, исключительно защиты территории нашей земли. Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия в Украину из Германии. И я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате, дали свой результат.
18 января в Москве Анна-Лена Бербак встретилась с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил основные российские требования и в очередной раз заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения.
По Украине у нас общее понимание безальтернативности Минского комплекса мер. Указали партнерам на неприемлемость попыток выставить Российскую Федерацию стороной конфликта. Такие попытки наблюдались в последнее время. И переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров с тем, чтобы они, наконец, выполнили взятые на себя обязательства.
В Киеве глава МИДа ФРГ подчеркивала, что ни одна страна не имеет права определять вместо другого государства, в какие союзы ему вступать.
Каждая новая агрессия против Украины будет иметь большую цену. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия – это единственный пригодный путь для того, чтобы разрядить очень напряженную ситуацию сейчас.
Тем не менее, в Москве Анна-Лена Бербак заявила, что газопровод «Северный поток-2» пройдет сертификацию, если будет соответствовать букве и духу европейского энергетического законодательства.
Если энергетика будет использоваться как оружие, то это будет иметь соответствующие последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом. Поэтому сейчас ведется процедура сертификации этого проекта, а пока эта процедура приостановлена.
Министр иностранных дел России дал свою версию. Призвал не политизировать «Северный поток».
Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.
19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Выступая перед посольством США в Киеве, Блинкен заявил, что Вашингтон предпочел бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем. После встречи с украинским руководством госсекретарь отправится в Берлин на встречу с госпожой Бербак, где обсудят совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины. Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена должна состояться в Женеве 21 января.
Вот такова картина дипломатии вокруг украинского кризиса. И вопрос Виктора Мироненко. Виктор Иванович, добрый вечер. Ну, как вы видите вот эти новые раунды челночной дипломатии? Просто такое впечатление, что все кипит вокруг Украины прямо.
Украина, сама того не желая, я полагаю, стала яблоком раздора в Европе и в мире. Я думаю, что сущность проблемы заключается в том, что ситуация общая в Европе, в мире решительным образом изменяется, быстро меняется. То есть старая система безопасности, которая существовала, разрушена, в том числе усилиями ряда участников и Украины, и России, а новая система не создана. А какие-то основные принципы формирования этой новой системы безопасности, они пока не обсуждены. Обсуждаются частности, обсуждаются возможные угрозы, обсуждаются, значит, какие-то варианты возможного развития событий, но, что самое странное, не обсуждаются принципиальные позиции. А они, на мой взгляд, ну, как минимум две. Во-первых, безопасность не может быть индивидуальной. В нашем мире ни одна страна, включая Россию, а Россия на этом делает акцент, не может для себя обеспечить безопасность в ущерб безопасности
ну,
других.
Ну, то есть ультиматумы, они
конечно,
не дают
результатов.
Меня
очень удивляют эти все разговоры о нашей безопасности. Я понимаю озабоченности, они существуют. Они во многом реальные, но нужно принимать во внимание и безопасность Украины, о которой почему-то, в общем-то, никто не говорит, а если говорит, то только в военном контексте. А вторая позиция, помимо того, что безопасность может быть в нашем мире только коллективной, и нужно обсуждать принципы, на которых она может строиться, если Хельсинские соглашения уже не устраивают. А я тут с удивлением услышал заявление, по-моему, вчера или позавчера кого-то из наших дипломатов о том, что Россия не хотела бы обсуждения этих проблем в рамках ОБСЕ. В рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я не знаю, является ли это отказом от Хельсинских соглашений, от выполнения их, или намеком на это, но это так. А второй принципиальный вопрос – это то, что война невозможна. При наличии ядерного оружия, так сказать, у участников, война практически невозможна, потому что она может перерасти в ядерную войну.
Слушайте, но мы вот по российскому телевидению слышим разных граждан, там, России и не России, господина Кедми, например, которые фактически призывают к ядерной войне. Это просто и уже не Жириновский там шуткует, а, так сказать, эксперты, нанятые Кремлем, они вот всерьез начинают рассуждать о том, что надо принудить Америку к переговорам и каким-то капитуляциям, ультиматумами, в том числе с угрозой применения ядерного оружия. Такое впечатление, что вот какие-то эти истории про гиперзвуковое оружие, они кого-то сильно возбудили.
Ну, Михаил, я думаю, что это вопрос не к политологам, это вопрос к психиатрам. Я по-другому не могу это трактовать. Вообще человек, который рассуждает о том, что в принципе война возможна, а тем более война ядерная, этого человека нужно держать как можно дальше от политики и тем более как можно дальше от соответствующих средств, так сказать, ведения войны. Война невозможна. Война невозможна. Сегодня возможны какие-то гибридные, вот типа той, которая ведется в Украине, возможны кибервойны, возможны какие-то другие войны. А большая серьезная война, серьезный конфликт с участием ядерных государств, то есть война как инструмент политики нужно сдавать в архив. Она уже не работает.
Ну, похоже, с вами некоторые несогласные российские политики. Это мы видим по их конкретным действиям. Давайте Юрия Бутусова послушаем. Юрий, давайте вот вы, во-первых, оцените действительно вот качество этой дипломатии, с которой сталкивается сейчас Украина. Что она ей, так сказать, дипломатия приносит вашей стране?
Мы видим, что данный кризис серьезно усиливает позицию Украины на международной арене. Они усиливаются, потому что Украина собирается оказывать сопротивление. И, естественно, без боя никто сдаваться не будет. Наоборот, расширение фронта боевых действий за пределы Донбасса вызовет мобилизацию в украинском обществе. И эта мобилизация будет поддержана подставками вооружений стран Запада. Вчера произошло просто выдающееся, конечно, для нас событие, которое на новый уровень ставит наши возможности оказывать сопротивление. Вчера Великобритания официально поставила несколько тысяч противотанковых гранатометов НЛО, самого современного вооружения для борьбы с танками любых типов. И это, кроме того, что это действительно серьезнейшее усиление обороноспособности, это демонстрация Запада, что при начале боевых действий будут поставки вооружений будут продолжаться безостановочно, самых современных для вооружения украинской армии. И номенклатура этих вооружений может быть расширена. Это уже могут быть не просто противотанковые средства, но и средства ПВО, артиллерия, то есть все то, что позволит наносить российской армии большие потери. То есть вчера Запад показал, что Мюнхенского сговора не будет. Никто не будет смотреть на Украину, как на Чехословакию, которую давил очень похоже Гитлер в 1938 году. и ждать, когда там все само образуется. Да? То есть будет оказана поддержка, поддержка оказана заранее, и это сигнал, что в случае эскалации боевых действий помощь, военная помощь будет оказана в гораздо больших масштабах.
Юрий, ну а как быть с позицией Германии, которая, так сказать, твердо говорит о том, что никаких поставок ее вооружений не будет, но и, насколько я понимаю, в каких-то случаях она и в рамках НАТО не способствует перевооружению украинской армии?
Знаете, для нас самое важное сейчас изменение в позиции европейских стран НАТО, в том числе Германии, что они не блокируют инициативы и помощь других стран НАТО. То есть Германия уже, да, она не поставляет нам оружие, но на самом деле для нас куда более важно, что сейчас Германия вынуждена оправдываться, почему она не поставляет оружие. Германия вынуждена не блокировать решения других стран НАТО. И в случае обострения обстановки, надо отдать должное, германские политики заявили, что они присоединятся к жестким мерам против России. Германские депутаты в Европарламенте голосовали за резолюцию о полной экономической блокаде Российской Федерации, блокаде поставок энергоресурсов в случае широкомасштабного вторжения в Украину. Поэтому позиция Германии для нас, конечно, это не такая активная помощь, но, в принципе, сейчас она значительно изменилась и стала гораздо более проукраинской, чем это было в 2014 году. Ну и надо отметить, что оружие мы получаем уже от целого ряда стран НАТО, высокотехнологичное оружие, которое, то есть США и Великобритания производят в полную линейку вооружений, самых современных. Для нас этого достаточно, такой поддержки, военной помощи. Также мы получаем летальное оружие. То есть летальное оружие Украина получает от США, Великобритании, Турции. Поставки советских вооружений мы получаем от стран Балтии, Эстония, Литва, Латвия. Мы получаем боеприпасы и другие и различные виды летального вооружения от Польши, Чехии, Болгарии. Поэтому у нас большое количество стран НАТО уже являются поставщиками летальных вооружений. Остальные страны НАТО, я думаю, в случае вторжения, это тоже постепенно процесс произойдет. И во всяком случае маршрут, воздушный мост уже проложен.
Это Юрий Бутусов, и я обращаюсь к Виктору Мироненко. Виктор Иванович, что вы скажете? Все-таки сводится ли все к вот такой военной помощи, или дипломатия может что-то изменить, можно о чем-то договориться? Вот сегодня господин Рябков начал рассуждать о том, что какие-то вот увязки возникли на переговорах между Россией и США. Россия хочет вести переговоры исключительно с Соединенными Штатами по всем вот этим вопросам, на тему того, что как-то увязать украинские дела и не размещение или размещение каких-то ракет средней дальности. Это, так сказать, такие вот сделки. Это возможный выход из эскалации?
Я бы начал с того, чем закончил вот свои комментарии перед этим. Для меня аксиоматично. Война в современных условиях невозможна. Поэтому все рассуждения о том, что будет, если кто-то... Я плохо представляю себе сегодня политика, неважно где, который мог бы реально мыслить о том, что возможна война, тем более с эскалацией этой войны до мировой, так сказать, и до использования всех видов оружия, в том числе и средств массового уничтожения. Но в чем Юрий отчасти прав? Я думаю, что государства Европы и Северной Америки уже сделали несколько довольно серьезных шагов в том, чтобы и теоретически исключить возможность военного конфликта. Давайте вернемся назад в август, когда Украина отмечала 30-летие своей независимости. Как-то мимо внимания, по-моему, экспертов прошел один очень интересный факт. Была такая крымская платформа, которую, кстати, сейчас госпожа Бербок согласилась от Германии возглавить и участвовать, и вести эти переговоры. Там присутствовало, если мне не изменяет память, 26 государств. И если проанализировать их состав, то возникает очень интересная ситуация. Это практически все члены Европейского Союза, и это практически все страны члена Североатлантического Альянса. То есть, к чему я веду? Фактически, Михаил и Юрий, политический блок поддержки Украины, он сформирован. Неважно, о чем они там говорили, неважно, как они трактовали даже крымский вопрос. Важно, что политический блок поддержки Украины в Европе и в целом, так сказать, от европейской цивилизации, он сформирован. Сейчас вот наблюдаются элементы какого-то превращения этого политического блока, ну, это военные, да, то есть появляются какие-то военные измерения этого блока, об этом сейчас говорил Юрий. То есть Украине дают какие-то вооружения, помогают ей подготовиться к возможной, подчеркиваю, как считается, агрессии, так сказать, но я не думаю, что в современных условиях Юрий сравнил с 1938 годом. Понимаете, есть принципиальная разница между 1938 годом и сегодняшним временем. В 1938 году ядерного оружия не было.
Но была идея умиротворения агрессора.
Идея умиротворения агрессора была, она бессмертна, все хотят избежать войны, это понятно, но ядерного оружия не было. И речь шла о сопоставимых военных потенциалах, там, Германии, условно говоря, Советского Союза и кого-то еще. Поэтому ситуация исключительно другая. Мне кажется, что главная угроза сегодня реальная, с моей точки зрения, я не настаиваю на ней, что угроза Украине состоит не в самой войне, которая, я уверен, не будет, а состоит в том, что ее пытаются втянуть, так сказать, вот в подготовку к этой войне и решительным образом отвлечь от внутренних проблем, которые у нее очень большие, их нужно развязывать и решать. На мой взгляд, политика агрессия в отношении Украины больше осуществляется не военными средствами как таковыми, а угрозой этой войны и стимуляцией ее к затратам колоссальным. Ну, расходы на вооружение возросли намного, расходы на армию возросли намного.
Ну, а Россия тоже тратит много денег на вооруженные силы.
Россия имеет нефть и газ, Россия имеет большой поток подорожавший долларов, так сказать, и свободной валюты. Украине нужно сосредоточиться на своих внутренних проблемах. Поэтому я бы советовал все-таки внимание наряду обязательно с укреплением обороноспособности страны очень серьезно взвесить ситуацию, в которой целью является не война как таковая, а угроза войны и связанное с этим торможение в развитии социально-экономическом и политическом Украины. Мне кажется, что смысл этой игры состоит в этом. Я не могу себе представить политика, который всерьез мог бы сегодня думать о возможности начала войны, открытой войны в Европе.
Ой, я, кажется, могу представить себе их в Думе. Знаете, сколько так называемых политиков, которые как раз об этом только и думают, и говорят вслух, и вообще призывают там ко всяким агрессивным действиям, не только в отношении
я
Украины
сказал,
на постсоветском пространстве.
Это к психиатру, это не к политологу.
Ну, как сказать. Вот тут, знаете, такой еще вопрос. За последнее время Россия выдвинула Западу целый ряд неприемлемых требований, в частности, о том, что Украина и другие постсоветские государства, вот никогда не должны приниматься в НАТО. Вот господин Рябков, опять же, сегодня на клубе Валдая выступал, замминистра иностранных дел, и он говорит о том, что нас не устраивает вариант даже временной заморозки на вступление Украины и Грузии в НАТО. Нам нужны железные гарантии, а не очередные обманки и соски-пустышки. Вот такой теперь дипломатический язык. Но вот не меняет ли вот такая странная, наверное, даже не только для западных стран позиция, вообще отношение к России других государств влиятельных. Ну вот было заявление главы Китая господина Си Цзиньпина, который призвал страны мира воздержаться от конфронтации, отказаться от менталитета холодной войны и даже там осудил гегемонизм, а гегемонизм обычно связывался в китайской риторике с Советским Союзом и Россией. Ну или турецкий президент Эрдоган предлагает посреднические услуги теперь между Россией и Украиной. Это какая-то новая ситуация, не так ли?
Ну, в общем, да, китайского лидера можно понять, у него впереди осенью съезд очень важный для него, где он должен, так сказать, быть переизбран как лидер Китая, и он не заинтересован ни в каком обострении отношений.
Да, Олимпиада еще.
Да, да, поэтому это понятно, их позиция, это позиция Китая постоянная, которая не придерживается, но когда мы говорим о невступлении Украины в НАТО, тут есть проблема, Михаил. Проблема заключается в том, мы говорили в самом начале о некой общей системе европейской безопасности. Сегодня ее придется формировать странам, некоторые из которых состоят в военных блоках и в политических блоках, некоторые не состоят отдельно, то есть это разные страны. И они должны, и нужно найти такой режим этой безопасности, который бы отвечал интересам безопасности всех этих стран-участников. Что касается заявления господина Рябкова, я мог бы ему посоветовать, правда, у меня нет такого опыта, как у него, дипломатического, есть один совершенно надежный, стопроцентный способ избежать вступления Украины в НАТО. Это гарантировать Украине ее безопасность. Проблема, правда, состоит в том, что после того, что сделано уже в российской политике, и после тех гарантий, которые Украина получила в 1994 году, отказываясь от ядерного оружия, украинцы уже не верят никаким гарантиям. Поэтому я еще раз говорю, вряд ли они поверят каким бы то ни было гарантиям в данной ситуации, но это опять возвращение к вопросу о том, что безопасность может быть только коллективной. Нельзя говорить только о своей безопасности, выдвигать ультиматумы кому-то для того, чтобы, заметьте, даже текстуально, везде речь идет о безопасности России. Это серьезный вопрос, его нужно обсуждать и решать, но он не может быть решен отдельно для одной России. Нужно говорить о безопасности Украины, о безопасности других новых независимых государств и всех остальных. Поэтому единственный способ каким-то образом, значит, вот избежать, если центральной целью политики российской является не допустить вступления Украины в НАТО, или чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, это стопроцентная железобетонная гарантия ее безопасности. Ну, хотя бы действительно серьезное заявление о том, хотя их уже много, но действия показывают другое, что никто на Украину нападать не собирается.
Вот господин Рябков говорит, США не стоит беспокоиться из-за предстоящих совместных учений России и Белоруссии. Никто нападать на Украину не собирается, вот никаких агрессивных действий в отношении Украины не будет. В общем, все эти заявления на словах, пожалуйста, вот вам
заявления
они делаются.
Заявления на словах есть, но я сказал, им никто не верит. Тем более, если соотнести это заявление с конкретными действиями, с военными маневрами, с концентрацией вооруженных сил, да, на своей территории.
Они говорят, это на нашей территории, что хотим, то и делаем, маневрируем.
Это немножко смешно, Михаил, потому что когда в современном понимании безопасности и во всех соглашениях, связанных с понятием безопасности, страны обеспечивают транспарентность. То есть условие безопасности коллективной является то, что обучение даже на своей территории или концентрации войск нужно объяснять другим странам и показывать, для чего это происходит и почему. Этого не делается. Поэтому, конечно, разрыв между декларациями и действиями явно существенный, но вопрос как раз в этом. Что хотят вот этим разрывом добиться? На мой взгляд, добиться именно вот, ситуации угрозы, да, которая бы, во-первых, позволила вести некие переговоры с крупными странами, Соединенными Штатами в первую очередь, а Украине бы не позволяла заниматься теми проблемами, которые ей необходимо решать сейчас. Вот, по-моему, смысл этой политики.
Хорошо, Юрий, что вы скажете? Вот все-таки эта идея фикс российской политики сегодняшней, публично, по крайней мере, высказывание, что Украине надо запретить войти в НАТО, значит, Соединенные Штаты и вообще, так сказать, Европа должны дать гарантии невступления и все прочее. Почему такая вот озабоченность? На ваш взгляд, объясните нам, как вы видите из Киева.
На самом деле война уже идет. Просто под понятием большой войны разные люди вкладывают разные понятия. Кто-то ждет, наверное, что большая война – это что-то типа Второй мировой, когда объявляется там всеобщая мобилизация, и страны напрягают все усилия, всех посылают в окопы и все воюют. На самом деле это не так. И то, что делает сейчас Путин, это полная аналогия с действиями Гитлера в начале Второй мировой войны. Хочу напомнить, что есть обширная литература и перед Первой мировой войной, и перед Второй, когда многие политики, общественные деятели тоже говорили, война невозможна, средства уничтожения стали такими совершенными, авиация, пулеметы, что война невозможна, войны не может быть. Но война произошла, и один раз, и второй. Конечно, она возможна и в дальнейшем, и Третья мировая абсолютно тоже возможная ситуация. И как раз я бы хотел обратить внимание на прекрасную книгу Безила Лидлгарта «Стратегия непрямых действий», где точно раскладываются детально, что делал Гитлер для того, чтобы захватить Чехословакию. Это один в один логика действий Путина. Да, вот я прям даже процитирую. Цель войны для Гитлера – заставить противника капитулировать. Он считал, что если воля противника к сопротивлению будет парализована, убийство станет излишним, грубым расточительным средством. Окольный путь впрыскивания микробов в организм сопротивляющейся страны для подавления ее воли является более эффективным средством. Такова была теория войны Гитлера, рассчитанная на применение психологического оружия. И Лидлгард говорит, что, говоря как раз по Чехословакии, что в то время как номинальная сила страны характеризуется численностью населения и количеством ресурсов, реальная величина определяется состоянием самой власти и нервной системы управления. Вот. Поэтому подлинная цель стратегии – уменьшить возможность сопротивления противника. Вот. Парализовать волю к сопротивлению. Поэтому здесь цель большой стратегии, говорил Лидлгард, состоит в том, чтобы вскрыть и использовать слабые места в способности противника организовать вооруженное сопротивление. Точно то же, что делал Гитлер, и успешно, для того, чтобы захватить Чехословакию, точно то же самое делает Путин сейчас, для того, чтобы подавить сопротивление в Украине. И для этого, конечно, прежде всего, военная сила используется как инструмент, позволяющий усилить политическое и информационное давление, подавить сопротивление Украины непрямыми действиями. Дело в том, что Путин попал в Украине в ловушку. А Россия втянулась в войну на истощение. Она пытается расширить фронт конфликта с Западом для того, чтобы получить себе, обеспечить возможности маневра и торга, для того, чтобы разменять один конфликт на другой. Поэтому после Украины Турция, возникла война в Сирии, вот, там еще один конфликт. И Россия пытается из этой войны на истощение, куда она втянулась, пытается, конечно, выйти. Для этого есть только один способ, это одержать победу, то есть подавить сопротивление Украины и заставить Украину отказаться от сопротивления. Ну, разумеется, в Украине очень многие люди это понимают, и, разумеется, мы не дадим Путину добиться успеха. И у нас расширяется фронт поддержки. Разумеется, расширяется количество стран, которые нас поддерживают. И я уверен, что в этой войне Путин, который пытается построить там новую Российскую империю, конечно, он провалится. Потому что как стратег, он, как и Гитлер, видит на очень короткое расстояние. И победы в войне с Украиной у России нет, одержать победу в войне с Украиной у России нет никаких шансов.
Юрий, а вот вы не видите такую логику поведения Кремля? Вот они увидели последствия карабахской победы Азербайджана над Арменией, так сказать, при поддержке Турции. Вот, и теперь начинается вот такой страх, да? А вдруг украинская армия, которая переформировалась, получила турецкие беспилотники, нанесет удар там в Донбассе и в несколько дней разгромит вот эти части ополченцев. Ну и поэтому мы не успеем, мы в смысле, они перебросить войска. Вот они подвели эту группировку в 100 тысяч человек и, так сказать, продолжают подозревать Украину в попытке, так сказать, повторить этот карабахский или в свое время хорватский с Краиной сценарий. То есть это мне это кажется нелогичным, и я не вижу таких перспектив у Украины. Но с точки зрения такого вот, скажем так, экзотического сознания людей, которые управляют Россией, ведь вполне возможно исходить из того, что они именно так и думают, что они готовятся к обороне против наступления Украины.
Ну, смотрите, никакой обороны они не готовятся, потому что Россия уже захватила часть нашей территории. Поэтому другой вопрос, что Россия не может продвинуться дальше. То есть продолжается наступательная операция. Россия оккупировала Донбасс, Крым и хочет добиться от Украины, чтобы Украина де-факто с этой оккупацией смирилась. То есть цель Путина – это обеспечить приднестровский сценарий. Приднестровский сценарий, напомню, это Молдова в 92 году под давлением России отказалась от вооруженного сопротивления. По сути, признала, что она не контролирует часть своей собственной территории. Со временем выстроила с Приднестровьем, вынуждена, опять-таки, под давлением пророссийских сил в Молдове. Выстроила, по сути, легализовала эту оккупированную территорию. Жителям этой территории выдают паспорта, их экономическая деятельность легализована. Приднестровские предприятия, которые де-факто под российским контролем, платят налоги, в том числе в Молдову, и ведут легальную деятельность. То есть, разумеется, такова же самая цель поставлена и по Донбассу. И решение этой ситуации на Донбассе позволяет легализовать захват Крыма. Поэтому цель России – это приднестровский сценарий. Это заставить Украину де-факто капитулировать и отказаться от контроля над Донбассом. И реализовывал, кстати, хочу напомнить, что автором этого приднестровского сценария был Дмитрий Козак, тот самый человек, который сейчас является куратором Украины у Путина официально. Поэтому, естественно, мы видим, что хочет сделать Россия. А для того, чтобы прикрыть свои агрессивные планы, безусловно, создана многоуровневая, многослойная, с сотнями нарративов самого разного характера пропаганда, которая бомбардирует сознание всех социальных групп, всех разных интеллектуального уровня людей, скажем, рассказывая, что там мы боимся Украины. Для одних говорит, там Путин говорит, завтра там будут ракеты для удара по Москве под Харьковом. Потом он говорит, Украина собирается проводить военно-наступательную операцию на Донбассе, мы там хотим спасти российских граждан. Вот. То есть масса-масса всяких абсолютно вбрасывается теорий. Все это, разумеется, полная ерунда. При президенте Зеленском Украина, к сожалению, уровень обороноспособности достаточно, мы не можем проводить какие-то пока наступательные операции, да, потому что наступательная операция заключается не в том, что мы там должны выбить каких-то неких условных в кавычках ополченцев. На Донбассе развернута российская оккупационная армия. Чтобы освободить Донбасс, нам нужно выбить оттуда российскую армию, которая там сформирована под определенным прикрытием, как некие прокси-силы, но тем не менее, это российская армия с российским оружием, российским командованием, и которая на данный момент полностью состоит из граждан Российской Федерации. Поэтому, естественно, подготовка к такой наступательной операции для освобождения нашей территории, территории Украины от незаконных вооруженных формирований и атаку российских оккупантов, безусловно, должна произойти. Но это не дело, к сожалению, пока ближайшего времени, потому что для такой операции, которая обязательно произойдет, вот, если Россия добровольно не уйдет с Донбасса, безусловно, это возможно только после подготовки. Нам нужна системная подготовка. Азербайджан к войне в Карабахе проводил реформу 7 лет. Эта реформа не заключается в какой-то поставке определенных видов вооружений. Поставить оружие – это не значит подготовиться к наступлению. Это требует организационных мер, серьезной комплексной организационной реформы, комплексного повышения профессионализма, то есть изменения тактики, организационно-штатной структуры, самой доктрины боевых действий. Так, для того, чтобы обеспечить превосходство над российской армией на Донбассе. Это все дело не одного дня. И, безусловно, если у нас появится в Украине, когда у нас появится, чего боится Путин? У нас появится рано или поздно в нашей демократической стране власть, которая достаточно четко, более профессионально будет относиться к вопросам обороны и безопасности. И, безусловно, в этом случае, а это произойдет не так, это не так, не потребует, такие изменения в Украине происходят быстро. Это произойдет, и в таком случае будет такая реформа проводиться, и тогда да, вопрос в том числе военно-дипломатического сценария освобождения Донбасса, он будет номер один. Потому что если у нас такая возможность есть, мы можем заставить Россию уйти без боя, мирно. А если у нас такой возможности нет, Россия будет сидеть на Донбассе до бесконечности. Но, безусловно, это невыгодно, не отвечает национальным интересам Украины. И, безусловно, придет время, и мы сделаем все для того, чтобы выбросить оккупантов с нашей земли.
Ну вот такая позиция, достаточно четкая, я бы сказал, украинская, патриотическая, Виктор Иванович. Ну что скажете?
Ну это очень трудно комментировать. Я понимаю чувства Юрия, как я понимаю чувства украинских патриотов, Украины, испытывающей давление. Но вы знаете, у меня такое ощущение, что и та, и другая сторона, я их не ставлю на равную площадку. Начала все-таки российская администрация, но все используют некое свое видение ситуации, используют некую свою информацию. Нередко утверждения, так сказать, ну, мягко говоря, недоказанные и непроверенные. И каждый создает себе, рисует некую картину этой ситуации,
ну, вот
которая удовлетворяет
его. Ну рисует Кремль, предположим, картину про то, что беспилотники из Турции, они обеспечат военное превосходство
Украины. Я закончу,
Украине,
Михаил, с вашего разрешения. Да. Каждый нарисовал себе картину. Вот картину сейчас предложил Юрий. Со многими его утверждениями можно поспорить, так сказать, они фактически не доказаны. Но Россия отказывается от того, что там есть российские. российской армии, как говорит Юрий. Точно так же нарисована картина какая-то в Кремле, так сказать. Вот я бы поддержал его в одном. Он правильно отметил, что, скорее всего, они, понимаете, каждый хорошо знает позицию другой стороны, но свою позицию не излагает. То есть, если говорить о цели всей этой происходящей на наших глазах ситуации, военных маневров...
Назовем это кризисом.
Истощение Украины. Цель является, мы прекрасно знаем, что доминирует точка зрения, что Украины нет, она не имеет права на существование. Обратите внимание, последний год, 21-й, практически в научном дискурсе, в экспертном, Украина отсутствует. На конгрессе РАМИ об Украине ни слова. На Валдайском форуме об Украине ни слова. Институт ММО выпустил сейчас вот сборник прогноза на 2020 год практически ни слова. То есть целью является как раз это истощение Украины и принуждение к тому, чтобы признать свою собственную несостоятельность.
Украина, может быть, и истощается, то есть там тоже гривна падает и экономические проблемы, а в это время российский фондовый рынок на наших глазах вот просто там за два дня обрушился, Михаил, и доллар, можно... курс доллара растет по отношению это к рублю. Россия же своими же действиями по себе бьет.
Россия страдает от всего этого так же, как и Украина. Но вы знаете, в украинском языке есть хорошая поговорка. Вы, наверное, ее слышали. Украинцы говорят, доки толстый схудны, худый сдохны. Понимаете? Вот, по-моему, именно это и является как бы надеждой и целью той политики, которую я совершенно не одобряю и не принимаю.
Хорошо.
Которая
вот
проводится,
смотрите,
в отношении
официально
Украины.
Же говорится. Мы чего добиваемся, в смысле Кремль? Мы добиваемся, чтобы Россия, чтобы Украина выполняла Минские соглашения, они же подписали эти соглашения, и западные партнеры, они в той или иной форме, особенно Германия, они говорят, да, пусть Украина выполняет эти Минские соглашения, и российскому народу тоже говорится, что Украина не выполняет Минские соглашения, вот Украина нехорош, подписала договор, теперь не выполняет, обижает там кого-то на Донбассе, так эти соглашения сейчас можно выполнить или нет?
Это как раз и подтверждает, на мой взгляд, мою правоту о том, как я понимаю цели российской политики. Мы прекрасно знаем, что Минские соглашения были подписаны Петром Порошенко в результате военных поражений. Двух военных поражений сил украинских вооруженных сил, от, в том числе и от российских вооруженных сил. То есть это своего рода был акт, так сказать, я не хочу использовать слово капитуляции. Эти соглашения подписывались в определенной ситуации. За прошедшие 8 лет ситуация и в Украине, и в России, и в мире очень сильно изменилась. И попытка настаивать на выполнении буква в букву этих соглашений, которые считают выгодными для нас, это как раз свидетельство слабости и не силы. И, на мой взгляд, это свидетельство того, что никто не собирается начинать войну настоящую. А целью является именно вовлечь, если хотите, так сказать, в расходы, в колоссальные, отвлечь от решения насущных проблем, в том числе и внутренних, и тем самым истощить страну, и пусть она сама умрет.
А может быть, это цель «Минск-3»? Так сказать, переформатировать эти соглашения.
Для этого нужно будет новое поражение, новая война, а я еще раз подчеркиваю свою принципиальную позицию. Я не считаю войну политической опцией в современных условиях. Война полноценная, настоящая, сравнение Юрия меня не убеждает, 1938-1939 года. Война полномасштабная, как раньше решались политические проблемы такого уровня, сегодня невозможно. И я не могу себе представить человека ни в российском, ни в украинском, ни в американском, ни в германском руководстве, который бы не отдавал себе в этом отчет. Если человек себе в этом не отдает отчет, тогда нужно вызывать санитара.
Знаете, в обществе, где не существует никакой оппозиции, она разгромлена, вызвать санитаров довольно сложно. Но я бы обратил внимание еще на одну тему. Мне кажется, что у Украины есть, безусловно, какие-то проблемы, связанные с внутренним состоянием, с состоянием элиты. И, безусловно, на это тоже рассчитывают. У нас уже были здесь в эфире эксперты, которые говорят, что какие-то военные действия возможны против Украины именно в ситуации какого-то внутреннего кризиса. А сейчас мы видим вот эту ситуацию с попыткой ареста бывшего президента Порошенко. Давайте мы посмотрим на эту картину.
Утром 17 января Петр Порошенко после почти месяца отсутствия прилетел в Киев из Варшавы. В аэропорт Джуліани прибыло около 3-4 тысяч сторонников бывшего президента Украины. На паспортном контроле в аэропорту следователи Государственного бюро расследований Украины попытались вручить Порошенко повестку в суд по делу о госизмене, но он отказался взять документ. Лидер партии «Европейская солидарность» выступил перед своими сторонниками и призвал их объединиться вокруг его фигуры, чтобы противостоять российской агрессии. Петр Порошенко с 20 декабря 2021 года является подозреваемым по уголовному делу о государственной измене, о содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Порошенко подозревают в незаконной поставке угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014 и 2015 годах. Адвокат Илья Новиков говорил, что речь шла о легальной и единственной на тот момент возможной схеме поставки угля с госшахт с оккупированных территорий. Также по делу Порошенко подозреваемыми стали глава партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук, которого в СМИ называют кумом Путина, и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Сам Порошенко отрицает все обвинения, называя их сфабрикованными. Следователи потребовали арестовать Порошенко и назначили залог в размере 1 миллиарда гривен. Это примерно 2 миллиарда 700 миллионов рублей.
Ну вот это решение как раз и принято. Никакого ареста нет. Ходатайство прокуратуры отклонено. Будут личные обязательства господина Порошенко, значит, обошлось без такой вот какой-то репрессивной функции, но, тем не менее, дело оно есть. И вопрос Юрию, все-таки нет ли такого раскола украинской элиты, собственно, и вообще своевременно ли Владимир Зеленский вот устраивает такую борьбу на уголовном поле со своим противником, оппонентом, возможным соперником на следующих президентских выборах?
Я не думаю, что в Украине есть какой-то раскол элит, потому что в Украине элита – это не является какое-то такое одномерное собрание какого-то определенного количества людей. Украина – многомерная страна, здесь очень много социальных групп, много интеллектуальных групп, и здесь достаточно сильная конкуренция в гражданском обществе, разнонаправленные движения, много свобода слова, большое количество средств массовой информации, которые продвигают различные интересы различных групп влияния. Поэтому здесь нет такого раскола в вопросах обороны и безопасности. Большая часть общества едина. И это показывают все соцопросы, вся социология. То есть большинство граждан направлены на защиту своей страны от российской агрессии. Поэтому это показывают все соцопросы. И половина граждан считает, что необходимо вступить в НАТО. Ну, то есть это значительно больше, чем тех, чем противников вступления в НАТО. Поэтому, в принципе, здесь раскола нет вот, в этих вопросах.
А что же есть, Юрий? Вот объясните нам, зачем сейчас преследовать бывшего президента?
Есть какая-то история, какая-то логика политической борьбы. То есть Владимир Зеленский, когда у него был высокий рейтинг в 2019-2020 году, таких дел не проводил. Но сейчас, видимо, что-то у него меняется, какая-то политическая борьба обострилась, поэтому президент Зеленский занимается сейчас вот как раз делом Порошенко. Но, как мы видим, тоже сделал такое решительных много заявлений, но все-таки потом, как мы видим, все-таки власть не решилась задерживать Порошенко. И сегодня его, по сути, оставили на свободе. Он после десятков грозных заявлений правоохранительных органов его, по сути, оставили на свободе просто под личное обязательство. Поэтому это Зеленский производит очень много информационных поводов. И далеко не все его заявления заканчиваются, вернее, большинство его заявлений не заканчивается либо ничем, либо просто не реализовываются на практике. Поэтому это тоже часть такой политической борьбы, вот такой политической реакции, которая происходит, которую тоже делает власть. Ну, это для украинского общества это не является какой-то критичной точкой раскола, потому что власть сама понимает, что есть какие-то вещи, где она сама боится конфликтов. В данном случае мы видим, Зеленский испугался все-таки прямого конфликта с Порошенко, испугался, не захотел создавать прецедент, который очень скоро может ударить по нему, да, Поэтому мы видим, что он себя ведет очень, повел себя все-таки в конечном итоге очень такой опаской и осторожно, и оставил Порошенко на свободе.
Главный принцип нормального, да, рыночной экономики и демократической страны – это четкое однозначное отделение экономики, политики и бизнеса.
Ну, Украина современная купила у России угля, там что-то такое больше, чем на миллиард долларов.
Ну, уголь-то Украине нужен.
Ну, так о том и речь.
То вот. Есть речь же то идет не о том, что Украина идет, покупала уголь бизнесом. И покупала уголь там, где считает своей территорией. Речь идет в данном случае, как я понимаю, о том, что президент нарушил некие обязательные для политика, а тем более для президента страны правила. Слава богу, что решили не делать из этого, так сказать, какой-то уголовный большой процесс, а лучше подумать о том, как консолидировать политическую элиту Украины и общество. Извините, Михаил, я просто еще хочу раз подчеркнуть одну свою для меня очень важную мысль. Она состоит в том, что в моем представлении Украина на постсоветском пространстве – это очевидная, явная альтернатива вот тому российскому авторитаризму, который мы сегодня имеем у нас здесь.
А вам на это ответят, что эффективность экономики Украины гораздо ниже, чем у российского вот этого ужасного, действительно, антидемократического авторитаризма.
Михаил, отвечать мне много уже отвечали, но это для меня аксиоматично. И поэтому из этого я делаю следующий вывод о том, что целью политики российской в отношении Украины сейчас не допустить украинского успеха. Но я подчеркиваю еще раз, успех Украины зависит не только от внешних обстоятельств, от угрозы, от этой агрессии, а может быть в большей степени зависит от того, как она будет решать свои внутренние проблемы. На мой взгляд, тот политический режим, который сформировался и который я называю режимом Третьей Республики, свой потенциал исчерпал. Украина нуждается в серьезной перезагрузке своей политической системы. Такая надежда возникла в 2019 году с приходом Зеленского, но прошло уже 2 года, а все происходит опять в том же режиме. Решение частных вопросов, отвлечение на некие, да, серьезные, но все-таки не самые главные обстоятельства и не решение главных сущностных вопросов. Главное – это обеспечить успех Украины. Она пользуется политической поддержкой многих стран, большинства стран, и нужно этим воспользоваться. В том, что касается угрозы агрессии, я сказал, я, честно говоря, не верю в то, что у российского руководства есть план начинать войну. Слишком тяжелыми будут последствия.
Я очень был бы рад, если бы ваш прогноз сбылся. У меня вопрос к Юрию. Действительно, что мешает сейчас успеху Украины? Ведь не дело не только в военных или военно-политических решениях, но и во внутреннем развитии, которое было бы привлекательным для других постсоветских государств, на что очень надеялись и в России многие после Майдана.
Мы на практике просто видим, что построение демократического правового государства – это достаточно сложный процесс цивилизационный. То есть перейти от феодальной тоталитарной политики к политике демократической в большой стране, в которой очень много различных групп влияния, много национальностей, которая никогда не имела ранее опыта государственного строительства, это очень сложное дело, очень непростое, которое мы сейчас проходим на практике, подвергаясь различному давлению. Потому что Украина имеет уникальное, конечно, положение, геостратегическое, важнейшее, имеет огромные ресурсы, природные ресурсы, которые, конечно, разные группы влияния стараются взять под контроль. Поэтому, конечно, делать все это достаточно непросто. То есть Украине необходима не просто власть, Украине не нужна сильная рука, какой-то вождь, который сразу всех построит по стойке смирно и обеспечит порядок. В Украине это невозможно. В Украине может быть только сильное демократическое государство. А его построение требует институционального развития, требует, конечно, определенного общего понимания в обществе относительно того, какое государство мы строим, какие принципы мы строим. Поэтому у нас усиливается гражданское общество, растет его влияние. Государство, к сожалению, мы строим с большим трудом. И этот очень сложный такой этап развития. Тем не менее, я хочу сказать, что прогресс... Ну вот, я в журналистике 22 года, я могу сказать, что прогресс вот такого феодального осознания власти, как хозяина с дубинкой, до страны, которая требует реформ, которая требует интеграции полной в Евросоюз, в западный культурный и политический мир, безусловно, это уже произошло. В Украине уже нет сомнений, куда нужно интегрироваться, на каких принципах. И я думаю, что пройдет какое-то время, я не думаю, что это будет долгое время, и уже в какой-то следующей итерации власть покажет куда более серьезные интеграционные проекты в Евросоюз и в западный мир, и мы начнем меняться. В этом-то и состоит цель Путина. Если Путин сейчас прекратит войну в Украине, то он прекрасно понимает, темпы интеграции Украины в западный мир будут гораздо опережать Россию. И все те инвесторы, многие инвесторы, которые сейчас вынуждены уходить из России, те инвестиционные фонды, которые не рискуют сейчас вложиться в российскую экономику, а потому что там большие риски противостояния с Западом, все эти структуры могут прийти в Украину. У нас есть достаточно места, у нас большая емкость рынка, у нас большое население, и у нас есть где делать деньги. Вот, поэтому и на чем. Да, поэтому, естественно, война против Украины для Путина – это единственная возможность удержать Украину от гораздо более стремительного, быстрого, эффективной интеграции в Европейский Союз. Именно в этом и состоит глубинная причина вот этой всей войны, вот этих всех заявлений, ультиматумов, чтобы Запад отказался принять Украину в НАТО. Потому что Россия хочет сохранить Украину под своим контролем, в своей зоне влияния. Вот за это идет война. Из-за этого мы все это обсуждаем. Идут эти вот маневры военные, давление. И вся эта политическая история происходит.
Ну что ж, и подошло время опроса «Радио Свобода». Посмотрим и послушаем.
Выросла ли сейчас опасность войны с участием России?
Нет, войны не будет, не беспокойтесь.
Какая может быть сейчас война? Ну нет никаких предпосылок для войны. Понятно. А тем более там, как вы говорите, с Сирией. Что нам с ней, с Сирией делить? И с Украиной нечего делить.
Я, конечно, не углубляюсь в новости, но думаю, что да.
Ну, относительно 10 лет, даже 15, выше стала вероятность. В Украине, ну вот крымский сценарий, это не самый хороший демократический способ ответа. Аннексия Крыма.
Да, сейчас очень напряженная обстановка, я думаю, увеличилась.
Я не верю в то, что будет война, потому что там сверхлюди себя тоже не глупо, и война никому не нужна. Пошуметь, прочее можно, но не более того.
Я думаю, что да, Россия может напасть на кого угодно. Если бы в 2014 году Крым отошел бы к России, скажем так, в мирных условиях в Украине, тогда бы, наверное, не было бы никаких ни вопросов ни у тех, ни у других. Вот. Поэтому, наверное, все-таки есть опасения, что Россия может что-то там развязать.
Ну, а на опросе в Твиттере у нас 44% считают, что опасность войны существенно выросла. Что может уберечь-то от войны, Виктор Иванович?
От войны, я думаю, может уберечь одна простая мысль, одно простое понимание. После того, как Россия и Украина стали независимыми, суверенными, раздельными государствами, конкуренция между ними просто неизбежна. Но важно, чтобы эта конкуренция не переходила в какие-то совершенно неприемлемые формы.
Юрий, что вы скажете, что гарантирует мир между Россией и Украиной?
Это развитие, усиление Украины как самостоятельного государства, которое способна себя защитить. Как только Россия увидит, что Украина реально полностью обеспечила энергетическую независимость, имеет эффективную сильную армию и проводит абсолютно независимую от России проевропейскую и пронатовскую внешнюю политику, поверьте, следующий президент после Путина в эту игру играть уже не будет. Потому что война с Украиной настолько сильно разрушает саму Россию, это такой просто фактор развала, которые Россия удержать не сможет. Поэтому сильная Украина – это и есть финал войны.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Цензор нет Юрий Бутусов и историк Виктор Мироненко. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, мира и спокойствия.
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.